Начинаем урок.
А, ну все.
Думаю.
Угу. Да. А познакомь, с гостем познакомь меня, что гость же меня не знает совершенно. Познакомь меня, я хочу познакомиться с этой женщиной.
Да, друзья, сейчас мы включаем Наталью Холоденко, и все мы познакомимся с ней. У нас действительно новый гость сегодня. Итак, Наташа, ты в эфире?
Всем привет!
Да, привет, Наташа, привет.
Вы мне скажите, вам меня хорошо слышно?
Наташенька, тебя слышно такое
отлично.
Ощущение, что ты сидишь рядом, рядом, идеально слышно.
Ну, отлично, потому что я сегодня так много времени посвятила техническим вопросам, чтобы вам было мне хорошо слышно, потому что это уже моя вторая попытка с вами пообщаться, поскольку первая по техническим причинам не состоялась, поэтому я очень за это волновалась. Уже, наверное, меня представили, да? Ну, я не буду там долго говорить. Я скажу только, что меня зовут Наталья Холоденко, я из Украины, я практически психолог, и вот последнее время, ну, я очень много посвящаю своего внимания теме отношений между мужчиной и женщиной.
Наташенька, с какого ты города? Не подскажи, с какого ты города?
Я из города Черкассы, но как бы в данном случае очень трудно как бы сказать, из какого я города, потому что я уже во многих городах одновременно нахожусь. И очень много нахожусь в Киеве.
Живешь ты в Киеве, Наташенька? В Киеве живешь?
Ну, как бы частично, вот я бы так сказала. То есть, ну, много уже там как бы работаю, поэтому... Класс. Но все-таки я себя ощущаю черкащанкой, то есть я как бы это даже этим горжусь, можно вот так вот сказать. Это такой Черкащина, это же такой край, тут очень много известных людей было, и Шевченко, и тому подобное, родились здесь, да, и жили, поэтому я как бы вот так вот прорекламировала немножко Черкассу, ну, вообще красивый город на берегу Днепра, ну, я не о городе как-то сейчас, а больше о себе, то есть, в принципе, я консультирую людей, ну, по скайпу, поэтому я общаюсь так же, как и с вами, с представителями разных городов и стран, поэтому так себя уже ощущаю таким человеком мира. Алло?
Да, слышно, меня Наташа, ты... Хорошо слышно. Ага.
У меня в Черкассе живет племянник с семьей.
Супер. Я даже не думала, что кто-то знает, что есть такой город, если честно. Потому что, ну, как бы он не особо популярен. Но что бы я хотела сказать, что я благодарна жизни за то, что вот так вот мой путь начался и профессиональный, в том числе именно с этого города, потому что у нас такое большое внимание как-то психологии уделяют, и много таких достойных представителей здесь живет, или здесь начинали, как бы, по крайней мере, свой путь. Ну, и если перейти все-таки ближе к той теме, с которой мы начинали, это то, что, ну, для меня сейчас тема отношения мужчины и женщины – это самое актуальное в моем профессиональном поле. И я даже создала проект, который называется «Искусство быть партнером». Это онлайн-проект. Но для меня очень важно, чтобы те мои наблюдения, которые я сделала из личной жизни, из профессиональной, какие-то теоретические, практические знания, чтобы они, ну, были доступны для всех, кому это может быть полезно и интересно. В принципе, я заявила на сегодня тему внутренний конфликт и его влияние на отношения, но я бы не хотела как-то очень как лекцию устроить это общение. Поэтому, если у вас есть вопросы, возможно, ко мне, вот так вот сходу, да, то вы можете...
Вот Алекс меня и поручил, Алекс меня попросил, чтобы я задавал побольше вопросов тебе, и наши гости будут задавать вопросы, чтобы это не было лекция какого-то известного лектора с таким, знаешь, уклоном администрации, да, какой-то такой, знаешь, просто нормальное общение, нормальное общение друзей за кружкой чая или кружечкой крепкого кофе хорошего. Нормально будет так?
Да, конечно,
оказывается.
Это самый лучший вариант, договорились.
Наташка, я хотел задать тебе вопрос, скажи, а вот у тебя была такая, нехорошая любовь или хорошая любовь была? Что было поводом для того, чтобы вот это стало для тебя очень важной темой? Обычно люди, когда у них какая-то, знаешь, такая ситуация, трагедия в семье бывает, там муж ушел, парень ушел, что-то произошло, и люди начинают вот эту тему развивать. А как у тебя было? Откуда возникло такое огромное желание, ты говоришь, вот это для меня главная такая тема. Вот что было поводом, что это стало для тебя такой, ну, базовой темой?
Ну, на самом деле, я как бы, ну, не только в рамках этой темы работаю, но просто в последнее время я почувствовала, во-первых, в ней большую актуальность. Я заметила, что люди все реже, как-то я встречаю людей, которым удается быть долго удовлетворенными отношениями. Ну, конечно, у меня были тоже разные отношения, да, у меня были какие-то переживания, и я задумывалась о том, почему что-то не складывается, но... Сейчас у меня все хорошо, и мне кажется, что вот уже на данном этапе своей личной жизни, да, я уже понимаю, как ее надо строить из личного опыта. И я понимаю, что я раньше думала не так, как я раньше относилась к себе, как я раньше относилась к партнерам своим, и почему у меня не складывались отношения. И когда у меня вот такой момент наступил, у меня как-то перещелкнуло, знаешь, у меня появилось чувство, что мне открылась вообще другая вселенная, то есть совершенно другое видение, более продуктивные и более способствующие отношениям. Но я еще хочу добавить, что я немножко сейчас таким акцентом говорю, потому что у меня только что была консультация с гречанкой, и у нее такой сильный акцент, и я перехвачиваю. Поэтому я извиняюсь, как бы немножко такая речь не характерная для меня. Еще бы я хотела к этому добавить то, что когда я стала активно вот консультировать пары семейные, просто мужчин и женщин, у меня много было в группах, в работе, я заметила, что люди становятся неинтересными друг другу, они как-то им плохо в семье, да, их детям плохо в семье, не потому, что у них какие-то глубокие психологические проблемы или какие-то травмы, ну, конечно, это тоже есть, но это не первопричина. А первопричина, как я это сейчас понимаю, это вот набор тех ценностей, которые нам предлагает общество, ну, как бы эти средства массовой информации, там какие-то журналы, и что, ну, как бы в контексте этих ценностей, которые нам формируют наше мировоззрение в отношениях, это не работающие идеи, с ними невозможно быть счастливым в отношениях. Я подумала, что люди так придут к тому, что они вообще не смогут в семьях жить. И когда я приехала в Европу, так я там пожила немножко, я увидела, что в некоторых странах люди уже вообще не живут вместе, не женятся, они или живут очень мало, например, как в Голландии. То есть они максимум там 5-6 лет живут вместе, я со многими очень общалась, и они не могут жить больше, у них не получается просто. Они совершенно практически не женятся, у них есть контракт о совместном проживании. И я поняла, что вот то, что я прогнозировала, сидя вот у себя дома, да, там в Киеве или в Черкассах, это уже происходит в некоторых странах, и люди от этого не становятся счастливее. Даже если у них много есть денег, они, их дети от этого не становятся счастливее. От того, что мама живет за свою жизнь с 5 какими-то хорошими дядями, но они все-таки не папа. Вот, и я почувствовала это очень остро, и я почувствовала, что, ну, мне это очень как-то не нравится, потому что мои родители прожили и живут по сегодняшний день вместе. Я понимаю, что мне, как ребенку, это очень комфортно, невзирая на все какие-то трудности. И мне захотелось, чтобы было больше счастливых людей, потому что если есть счастливые отношения, ну, как бы, ну, не идеальные, а просто в которых обоим партнерам интересно, им нравится быть в этих отношениях, тогда же они воспитывают детей, у которых хорошее счастливое детство, когда этих детей не возят от мамы к папе, от папы к маме, ну, и нет вот этих проблем. Алло.
Да, слышно, слышно, хорошо, прекрасно слышно.
Да, да, вы просто выключаете микрофон, и мне кажется, что нет каких-то
шумов. Нет, я слушаю, я просто выключаю, да, микрофон, чтобы не было шума. Внимательно слушаю, очень хорошо.
Угу. То есть, ну, вот это вот то, что меня как бы, ну, подтолкнуло, я почувствовала, что это очень серьезно, это очень важно. И кроме того, я еще могу сказать, что у моего мужа есть дети от первого брака, и когда я стала жить в этой семье, и я стала видеть, как ребенок мучается, как ему, он утром хочет к маме, а вечером к папе, и так уже не один день, не один год, я поняла, что я раньше вообще не понимала, что такое развод для ребенка, что такое, когда мама с папой друг к другу больше не хотят быть вместе. И, ну, я как бы это переоценила вот через глаза вот маленького ребенка, которому плохо и который не виноват. И хотя до этого я относилась, ну, к разводам намного легче. Я считала, что это вообще как бы, ну, подумаешь, там развод тоже не проблема. Сейчас я стала на это по-другому смотреть. Я поняла, что это не так все вот как бы легко и не так это все просто. И мы потом идем, получается, в другие отношения после каких-то несостоявшихся отношений. Вот очень часто со всем вот этим грузом неразрешенных проблем. И чем больше у нас партнеров, тем больше у нас каких-то, ну каждый же партнер, кроме того, что что-то хорошее привносит, какие-то ресурсы дает, он же еще привносит и кучу своих каких-то проблем, личных проблем своей семьи, своего рода. И ты не можешь вот так вот развестись от этого всего в один день, откреститься и сказать, все, меня это не касается, там мамы чьи-то, папы, все. Эти люди уже на тебя повлияли, эта семья. И как бы, ну и для меня было ценно донести, что да, мы можем менять партнеров. Иногда бывают ситуации, когда действительно отношения разрушают личность, и тогда нельзя эти отношения сохранять, потому что ты погибнешь в них. Но есть случаи, когда, по большому счету, из-за ерунды, из-за того, что просто вот фильмы все вот так показывают, или книги все вот такие модели отношений показывают, а у меня в жизни это не получается. И от этого я себя чувствую несчастным. Хотя на самом деле мои отношения могут быть намного счастливее и реальнее, чем это показано в фильме. Но многие, к сожалению, люди сейчас этого не понимают просто, что это только фильм. И особенно женщины, и причем разного возраста, вот я слышу от них часто такие фразы, что «а мой там муж, он не такой, потому что вот он там, вот я бы хотела такого». А я говорю, откуда ты знаешь, что ты хотела бы такого? У тебя же не было такого. Она говорит, ну вот я в фильме видела, или я там видела, там читала в журнале, или еще где-то. И это очень сильно влияет на модели, на ожидания от отношений. И, но почему-то так вот сложилось, я не знаю, кому это выгодно, но кому-то мне такое ощущение, что выгодно, что те модели, которые предлагают, они противоречат вообще, в принципе, каким-то человеческим отношениям, потому что, ну, предлагают, я опять-таки имею в виду, фильмы, там, книги, да, большинство, потому что в них редко показано, что мужчина, он человек, он может быть не только сильным, богатым, там, и на белом коне, он может быть слабым, у него может что-то не получаться, он может быть расстроен, и он имеет на это право, и с этим надо как-то к этому правильно относиться. А поскольку этого мы не видим, то когда, получается, в реальной жизни у мужчины какие-то проблемы, женщина уже как бы готова от него отказаться, потому что, ну зачем мне вот эти проблемы? Я себе найду другого, я себе найду того, у которого нет проблем, и мне будет тогда с ним хорошо. Я делаю паузы, чтобы, возможно, какие-то есть вопросы, чтобы они...
А вот, Наташенька, а что для тебя сейчас вот, является базовым во взаимоотношениях между тобой и мужем? Ну, к примеру, вот, если, говорят тогда, есть три вида любви. Есть любовь эротическая, это когда люди любят себя очень сильно, а потом эта любовь эротическая проходит, и они, бывает, расстаются. Потом любовь бывает филос, когда между вами такие дружеские отношения, ну, как бы фили, да, по-английски, это друзья. Mm-hmm. Есть вот это агапа, это высшее проявление любви, когда ты действительно служишь мужу и получаешь вот это ощущение радости от того, что ты ему помогаешь, ты видишь в нем личность, ты помогаешь ему духовно расти. К примеру, вот для тебя что сейчас является важным во взаимоотношениях между тобой и между твоим мужем?
Уважение. Я поняла на каком-то этапе, что мы немножко идеализируем любовь, вот опять-таки, ну я, по крайней мере, да, идеализирую любовь, и я думала, что если есть любовь, то есть все. Но можно любить человека и не уметь с ним построить отношений. Можно любить человека и не уметь с ним договариваться. И я поняла, что любовь – это еще не все. По крайней мере, ну вот такая вот как бы любовь на уровне эмоций, на уровне притяжения сексуального, да. А очень ценно, когда, ну, когда есть еще какая-то база личностная, когда ты человека уважаешь, когда тебе нравится, как он мыслит, тебе нравится, что он делает. Ну и, конечно же, какая-то эмоциональная, ну, эмоциональный контакт тоже должен быть. Но я, ты знаешь, я переориентировалась, я перестала как-то ставить любовь как единственную цель в отношениях. Получать любовь, давать любовь, это обязательно должно быть. Но вот для меня стало действительно важно вот этот уровень, про который ты говоришь, когда мы духовно, ментально, мы как-то вот в одной струе находимся. Да? То есть если мы не одинаковые, но мы смотрим в одном направлении, вот это для меня ценно. И я стала разделять вообще любовь и отношения. Я стала понимать, что любовь – это не залог успеха отношений. Потому что любовь бывает разная, и она может по-разному проявляться. И по большому счету маньяк, который убивает свою жертву, он таким образом к ней тоже проявляет какие-то чувства, которые, возможно, для него являются любовью. Но жертве от этого не легче, потому что она жертва. И потому что ей эта форма проявления симпатии не совсем как бы нужна. Поэтому я тоже наблюдала, что есть любовь, в которой кто-то из партнеров постоянно уничижается, да, то есть он как бы подавляется, потому что у человека такая форма любви, вот такая форма выражения, вот такой язык любви. Поэтому вот для меня сейчас ценно, когда я очень уважаю тех людей, которые смогли говорить на тех языках любви, которые понятны партнеру, когда я что-то для тебя делаю, и я это делаю не потому, что вот я считаю, что тебе должно быть от этого хорошо, и обижаюсь, если ты это не воспринимаешь как хорошо, а если я что-то для тебя делаю, то я понимаю, что именно это для тебя будет свидетельством моей любви. Потому что я могу подарить, там, не знаю, миллион алых роз, но для моего партнера это может вообще ничего, по большому счету, не значить серьезного. Но я могу ему утром там сварить свежий суп, и для него это будет служение, для него это будет знак того, что я о нем забочусь. Поэтому вот я так сейчас воспринимаю, что очень ценно, когда партнеры делают хорошо для друга не так, как я думаю, что хорошо, а так, как это действительно хорошо для моего партнера. То есть я его слышу. Я слышу, что он хочет, что для него ценно, что для него показатель моего отношения.
Наташенька, спасибо огромное. Наташа, огромное спасибо. А вот, Наташа, так еще вопрос. А вот что ты советуешь парам, к примеру, если муж является тираном или жена тираном? Кто такой тиран? Это тот, который очень сильный такой ревнитель, ревнует жену. Знаешь, вот есть такие семьи, когда муж ревнует жену, говорит, в спортзал не ходи, это нельзя. После работы в 18.00 заканчивается работа, вот 15 минут, 18.15 ты должна быть дома. Она говорит, я у подружки буду. Нет. И устраивает такие скандалы, интриги. Вот эти такие ревнители, называются мужчины-ревнители, они такие, знаешь, вот они говорят, я тебя так люблю, что просто задавлю. Да, вот в таких ситуациях что ты советуешь женам? Вот как можно женщинам измениться? Как сделать так, чтобы в семье были уже не конфликты, не войны, вот эти астральные, ментальные, духовные, физические, а вот именно была какая-то гармония. Вот есть какие-то, может, у тебя методики свои, наблюдения, советы, рекомендации? Вот как сделать так, чтобы вот из человека, который ревнитель и разрушает все, он сам разрушает любовь, он разрушает отношения, даже не понимая бывает этого, вот в таких ситуациях. Вот есть какие-то рекомендации?
Спасибо большое, Артур, за вопрос. Вопрос действительно очень интересный, но я точно скажу, что я никогда не стремлюсь советовать, потому что это очень опасно. И вот это как раз твой вопрос я сейчас попытаюсь раскрыть через вот эту теорию. Возможно, она где-то прописана, возможно, это мое видение только. Это теория как раз того, как внутренний конфликт влияет на отношения. Потому что тираны бывают разные. Бывают тираны, которые вот действительно такую модель поведения, как ты только что назвал, демонстрируют. То есть они там заставляют своего партнера жить по своим правилам. И его там унижают и тому подобное. Но я вот столкнулась недавно с тиранией, которая выражается в форме безразличия и безучастия. Когда человек терроризирует тем, что он демонстрирует, что все твои проблемы – это твои проблемы, и, пожалуйста, меня не трогай, а если тебе что-то нужно, то ко мне надо вот так вот обратиться, и только вот так вот. И он как бы не кричит, он не бьет, он там ничего не заставляет, но он, наоборот, своим безразличием терроризирует, как бы, уничтожает, да, как бы своего партнера вообще как-то, уничтожает в нем вообще какую-либо радость. Но первое, что я стараюсь, как я стараюсь помочь, я стараюсь человеку показать, что если вы попали в отношения с таким партнером, на это была причина, и надо найти эту причину. Не бывает такого, что на вас наслали проклятие, и вы попали в какие-то отношения с тираном. Если вы попали в отношения с тираном, значит, у вас был уже механизм жертвы. И на самом деле есть пары, которые живут 30 лет в таких отношениях. Это говорит о том, что при том, что им как бы плохо, кто-то терроризирует, а кто-то страдает, их это все-таки устраивает. они удовлетворяют какие-то свои, ну, потребности, ну, даже давайте их назовем мазохистские или потребности жертвы, потребность быть жертвой. Как правило, это закладывается, ну, достаточно в раннем возрасте, и, ну, и это нельзя игнорировать. Я сейчас об этом расскажу более подробно. Что такое внутренний конфликт и как он проявляется в отношениях? Внутренний конфликт – это когда две мои части, части моей личности между собой не могут найти общего языка. Одна моя часть тянет меня, например, к мужу, который, вот к мужчине, который будет таким мужем, ну, как бы, хорошим, там, добрым, я не знаю, каким, ну, в поведении очень спокойным, да, другая моя часть тянется, допустим, к мужчине, который будет мужем-тираном. И эти две части могут между собой ссориться, потому что одна часть может быть вызвана каким-то воспитанием и какими-то механизмами, заложенными там еще в детстве, а другая часть может быть вызвана каким-то уже созреванием, когда человек сам для себя формирует, что для него важно, что для него ценно, чего он хочет. Но нам не так легко иногда отказаться от тех сценариев, которые нам уже написали. И для того, чтобы от них отказаться, надо понять, что эти сценарии есть внутри меня, и они работают. И тогда начинают две части бороться. И как личность находит решение этой проблемы? Это может быть, ну, в любой, ну, это внешне может выглядеть по-разному, да, но в данном случае я на примере вот этого отношения с тираном приведу. Ну, допустим, вот две части борются, да, одна тянется там к мужчине такому спокойному, другая к мужчине тираничному, потому что, допустим, был тираничный папа, и эта модель, она является, ну, знакомой. А психику же никогда не интересует, хорошо тебе или плохо. Ее интересует только то, что она знает, что знакомо. Ну, это сложный такой физиологический процесс, когда нейроны работают по проторенному пути, по знакомому пути. То есть для психики нет хорошо, плохо, есть знакомо, знакомая дорога. Вот знакомая, знакомый путь жить с таким человеком, жить с таким папой, и потом, например, с таким мужчиной. Ну или какая-то еще может быть причина, не только папа, все может быть сложнее. И тогда получается, для того, чтобы этот внутренний конфликт разрешить, ну, допустим, женщина находит в реальной жизни человека, который будет заместителем, то есть будет выражать вот эту вот позицию тирана, то есть тот, кто изнутри, как бы я вытаскиваю этого тирана, и я его нахожу в реальной жизни, для того, чтобы это боролось не внутри меня, а во внешней жизни. И тогда, борясь с этим тираном, я пытаюсь разрешить свой внутренний конфликт, потому что внутренний конфликт – это самое, ну, как бы мучительное состояние для человека. Это намного хуже, чем внешне, потому что когда внешне я ему что-то выговариваю, там, кричу или обижаюсь, или там, бью посуду ему об голову, этому тирану, я таким образом выражаю эти эмоции, и они не гниют внутри меня, они меня не уничтожают, потому что я выплевываю их, выплескиваю, ну как-то что-то с этим делаю. Намного сложнее стать и самим собой это делать. Потому что другой вариант – это только прийти в психологическую группу и там это проработать. Но не каждый человек это понимает или может сделать. Поэтому иногда люди могут 10 лет находиться в отношениях с каким-то человеком, вот с таким поведением, чтобы отреагировать, отработать вот этот механизм, который передан каким-то образом в душу вот той женщине, которая живет с тираном. И она как бы от него страдает, но она за счет этого поведения что-то прорабатывает, что, ну, как-то барахтается, чтобы выйти на другой уровень. Кому-то действительно это удается. Кто-то наедается этих проблем и говорит: все, спасибо, до свидания. Кто-то с этим разбирается, да, меняет какое-то свое внутреннее отношение, и это очень может повлиять на поведение тирана. Он может перестать быть тираном. Такие случаи тоже достаточно часто бывают. А кто-то, ну, еще там какой-то третий вариант, живет с ним всю жизнь и думает, что это такая судьба, что это просто вот так вот. Я больше того хочу сказать. Я всегда подчеркиваю, что если вы ушли от тирана, это еще не значит, что ваш следующий партнер не будет тираном снова. Потому что если внутри вас есть этот механизм, жертва всегда найдет своего мучителя, карателя. И даже в юридической психологии есть такое понятие, что, ну, как бы маньяк, допустим, да, опять-таки возьмем, он выберет из 100 тысяч человек конкретного человека для своего преступления, который бессознательно даст ему, ну, вот посыл, даст ему информацию о том, что он жертва, что он сможет быть жертвой, ну, грубо говоря. То есть я, наверное, очень сложно объясняю, поэтому, ну, мне очень ценно выразить эту мысль, поэтому если я что-то запутала и непонятно, то вы, пожалуйста, уточните.
Ребята, вопросы задавайте, Наташа. Значит, у кого-то, кто не понимает, к примеру, или какой-то вопрос есть, пожалуйста, задайте вопросы в чате, микрофон напишите, и Таня включит, и Наташа постарается ответить.
Угу. Ребята, да. Я хочу просто, пока ребята думают, я хочу сказать, ну не может быть такой рекомендации, а он там, допустим, вас ревнует, а вы там возьмите там и шир, что-то сделаете. То есть такого, это не так просто. Потому что я когда-то там недавно, скажем, читала статью, письмо одной девушки, которая писала о том, что мой парень, вот он меня там сначала бьет, кричит на меня, потом плачет, просит у меня прощения, я его прощаю, потом опять то же самое. Но на самом деле всегда в таких случаях стоит помнить, что есть разная любовь. И вот это пример невротической любви. Это даже не любовь, это зависимость. Когда ты любишь человека, ты даже в какой-то степени свободен, потому что любовь – это высокое чувство. А когда ты от него зависишь, когда тебя ногами бьют, но ты не можешь уйти эмоционально, ты зависим, то это невротические отношения. И это надо помнить. Надо помнить, что мы часто путаем какие-то привязанности, какие-то зависимости с любовью. Надо различать эти понятия. Что такое любовь, ну вот, допустим, ну, в моем понимании, да? В моем понимании любовь – это когда у людей баланс брать и давать. Когда я тебе даю, и ты мне даешь. Я тебе даю цветочек, ты мне очень благодарен, даешь в ответ два. Мы можем при этом иметь какие-то конфликты, то есть гармония – это не что-то идеальное, это баланс, ну, в моем понимании, да? Но мы в отношениях в большей степени получаем. Ну, это даже может быть не любовь, это больше даже гармоничные отношения, да, то есть отношения с каким-то знаком плюс. Знак плюс может быть тогда, когда я вот встану, подумаю, насколько я от своего партнера получаю позитива и насколько там, допустим, в процентах, ну, каких-то отрицательных эмоций. Я понимаю, что я, например, получаю на 80% положительных эмоций. Это говорит о том, что у меня отношения со знаком плюс. И эти 20% мы можем вообще свести к нулю. Это большой ресурс 80%. А когда в отношениях вы испытываете отрицательные эмоции 50%, это отношения, которые двигаются в сторону либо разрушения отношений, либо разрушения личности. Надо помнить, что может наступить момент, когда вы сохранили семью, но вас уже практически нет. Вы уже человек, которому жизнь неинтересна, вы в депрессии постоянно находитесь. И стоит ли тогда цена вопроса? То есть, если говорить про деструктивные отношения, где кто-то кого-то постоянно унижает и постоянно обижает, я всегда говорю, что если эти отношения вас разрушают, надо быть ответственным за свою жизнь и ответственным за свое самочувствие. Значит, вы это позволяли и вы с этим соглашались. Потому что уйти вовремя – это тоже очень важно.
Да, у нас есть вопросы. Ребята хотят задать вопрос. Включаю микрофон Александру. Алло, Александр?
Алло. Меня слышно?
Да, привет.
Привет, Наташа. Нету шума без наушников. Я хочу задать вопрос, и чтобы жена слышала. То есть, ей тоже интересно. Вопрос такого плана. Наташа, скажи, пожалуйста, вот я правильно понял, что ну, партнерские, то есть семейные отношения, они перерастают в партнерские, а вот все, что нам не нравится, это, ну, скажем так, это наши уроки, которые нам же надо проработать. Если мы от них не замечаем их, то они не разрешаются, если мы от них отворачиваемся. Меняя ситуацию, мы не, ну, то есть меняя партнера, мы не изменим ситуацию. И с другой стороны, если мы откроемся, то мы попытаемся понять, в чем урок, то, особенно если это вдвоем, то скорее всего, что мы его решим.
Вопрос очень широкий, но в общем да. Просто я хочу сказать, что мы вообще не можем менять партнера. Я вам хочу сказать, что в партнерских отношениях все очень тонко. Это не топорная работа, это ювелирная работа. И отношения – это труд. Я именно потому назвала свой проект «Искусство быть партнером», что я под словом «искусство» подразумеваю высокое искусство быть партнером, быть в отношениях, ремесло. Мы не можем менять партнера, потому что, ну, грубо говоря, партнеры – это как ключ и замок. Если ключ там какой-то там толщины, то должна быть скважина на эту толщину, да, то есть ширину там или диаметр, или, я не знаю, форму. Если меняется ключ, то замок или не примет этот ключ, или он, ну, изменится под этот ключ. То есть действительно это эффективно, когда люди садятся и говорят по-честному о своих чувствах. И говорят по-честному, чего они хотят от отношений, что им не так. И я вам больше того скажу, из опыта своего я часто вижу, что люди недовольны не партнером, а собой в большинстве случаев. Они просто даже могут этого не понимать. А иногда это люди даже не знают, чего они хотят на самом деле. Вот мне так не нравится и все, а что тебе не нравится конкретно? Начинаешь задавать вопросы, а человек не может на них до конца ответить. А иногда это просто тупая принципиальность. Извините за слово «тупая», но она тупая, потому что я хочу сказать про чувство правоты. Когда мы обижаемся в отношениях, для нас очень ценно, вот я обиделся, значит я прав, а ты не прав. А это говорит о том, что для меня важно не быть счастливым, а для меня важно, чтобы мое было сверху, чтобы я остался прав. А если вы хотите быть счастливым, для вас не важно, кто прав. Для вас важно, чтобы вы вместе получили плюс, чтобы ваши дети получили плюс. И есть разные этапы. Есть этапы активных конфликтов. И у меня тоже такие этапы были в отношениях. И иногда бывают, да, или будут. Но я перестала бояться конфликтов, потому что я поняла, что конфликт – это хороший такой пендель под зад. Ты можешь из какой-то своей позиции, вот иногда вообще непонятно, откуда она появилась, эта идея, стереотип какой-то, выйти на другой уровень и научиться смотреть на мир своими глазами, а не глазами того, что тебе рассказывала мама, или там какие-то подруги, или друзья, или сотрудники. У нас же еще очень много советчиков, и, как правило, советчики – это люди некомпетентные, они сами могут быть неудачливые. Я всегда говорю, если вы хотите совет, спросите его только у того человека, у которого хорошие отношения как минимум 5 лет. Этот человек компетентен вам давать какие-то, ну, советы. А если вам советует мама, которая сама за свою жизнь особо, как бы ей нечем гордиться в отношениях, то она вам ничего не насоветует, сколько бы она добра ни желала. У нее нет в голове механизма, как это сделать. И он не появится. Я не знаю, отвечаю ли я на этот вопрос, но я как бы стараюсь на него ответить. Но я за то, ребята, конфликтуйте, но будьте в этом конфликте конструктивными. Конфликт может развивать отношения, а может их уничтожать. И когда разбегаются по своим комнатам, каждый со своим мнением, это конфликт, который разрушает и отношения, и вас. Потому что вы получаетесь как два конкурента, два представителя разных партий, которые между собой хотят победить на выборах. А когда конфликт развивает, когда вы смотрите на ситуацию, вы признаете, что да, есть проблема, мое мнение такое, твое такое, но мы с тобой сотрудничаем, мы с тобой представители одной компании, и наши результаты – это ну, наш бизнес или наши отношения, мы оба заинтересованы в хорошем результате. Почему мы ссоримся? Потому что мы очень много видели в отношениях наших родителей, когда каждый на своем хотел остаться. И я вам скажу, почему так. Потому что вообще советская идеология, она пропагандировала идею быть за партию, а не как бы там за семью. Вот вам пример Павлика Морозова, когда в принципе пропагандировалась идея, что есть правильное мнение, мышление и неправильное. Если человек мыслит неправильно, идеологически, он вообще не нужен, его надо уничтожить. А если правильно, так как партии нравится, тогда он молодец, ему надо хлопать, дарить цветы и давать медали. Но это не просто игры, это игры приходят в семьи. И в семьях вырабатывается модель, что я тебе пока не докажу, хоть я тебя уничтожу этими доказательствами, я не успокоюсь, но ты должен вот принять мою позицию. И это разрушает. А если это отношения людей, которые хотят себя считать мудрыми или хотят себя считать конструктивными, или они вообще хотят чего-то просто со знаком плюс, то эти люди садятся, и как бы им ни было тяжело, они пытаются договориться и пытаются найти решение. И иногда кто-то уступает, потому что в хорошей семье не может быть принципиально кто прав. Эти люди несчастливые, если кто-то хочет доказать, я прав и все, а ты дурак, твоя семья неправильная и тому подобное. Мы иногда еще путаем, когда что-то доказываем, это мое мнение или не мое. И это вообще смешно получается. Потому что если человеку задать вопросы, вот откуда ты так считаешь, что, например, мужчина должен выносить мусор, вот откуда вообще это? Я не знаю, откуда это. Это не важно, кто сколько зарабатывает, кто выносит мусор. Важно, чтобы в целом вам было хорошо. И в какой-то этап жизни может выносить мусор жена, если она может. А в какой-то этап жизни она может кормить семью, если она может. Не надо так цепляться за какие-то принципы, за какие-то красиво я буду выглядеть, некрасиво. Важно, чтобы в целом было хорошо. Есть разные обстоятельства, и они испытывают нас. И когда мы психуем, злимся, настаиваем на своем, мы же подпитываем негатив, и он еще сильнее к нам приходит в отношения. Но я хочу сказать, что это легко говорить, но это трудно почувствовать. Поэтому я хочу вам всем пожелать, чтобы вы перестали думать, а начали чувствовать. И для того, чтобы чувствовать, надо просто, когда вы что-то доказываете, остановиться и подумать, что я сейчас хочу, именно мое чувство. Я сейчас хочу войну или мир? Если я хочу мир, как мне этот путь найти? Где он у меня? И вы его найдете. Потому что разум для отношений это мешает. Он мешает. Он не нужен. Мы сильно много думаем. А в мыслях нет жизни. Жизнь есть в поступке, в действии, в эмоции, в чувстве. Вот тут есть жизнь. А человек начал думать не для того, чтобы строить отношения. Посмотрите на животных. Надо ли им ум для того, чтобы строить отношения? Им не надо ума. Они могут радоваться, когда вы приходите с работы, просто радоваться, тупо, без мозгов. Хоть вы их ударили ногой, хоть вы покормили. Если оно вам радуется, оно вам радуется. Посмотрите на детей, у которых нельзя сказать, что есть много интеллекта в силу просто возраста или ума. Они строят отношения интуитивно. И как бы у них плохие отношения начинаются ровно в тот момент, когда они уже перенимают поведение своих родителей. Потому что вот эти думания, надумывания, они уничтожают. И я вам хочу сказать, мужчины, помните, женщины склонны надумывать намного сильнее, чем мужчины. То, что мужской разум не посетит вообще никогда эта мысль, женщина уже умножит на 100 и сделает из этого трагедию. Это просто надо знать, это мы так устроены. Потому что женщина, она эмоциональней. То есть она склонна нажимать на газ, чем на тормоз больше. Я надеюсь, что я ответила. Саша, скажи, я ответила на твой вопрос?
Алло. Да. Я хотел сказать, что, немножко вот добавить, просто, мне кажется, что вот ты говоришь выяснение отношений и доказательство правоты, то, наверное, это все-таки гордыня.
Да, это 100%.
Такой общечеловеческий грех или урок, если он присутствует, то проблема будет и в семье, и с друзьями, и в работе, во всем, в отношениях во всех. То есть, если нет гордыни...
Ты прав на 100%, и гордыня – это один из самых больших грехов. И откуда-то, опять-таки, пришла вот эта модель, когда женщина себя ведет как снежная королева. Да, то есть, как бы, с гордыней. Есть такие моменты.
Иногда немножечко, наверное, это и не мешает. Чуть-чуть. Но как игра. Как королевая игра. А позиция снежной королевы, наверное, все-таки ущербна для обоих. А я вот когда задавал вопрос, я больше имел в виду, не знаю, те ситуации, о которых ты говорила, отец, то есть я вот с точки зрения вет, с точки зрения, не знаю, как кто это воспринимает, но все-таки какой-то неотработанный урок у каждого человека, он реализуется в первую очередь, наверное, через самых ближних наших. То есть наша семья, наши дети. Наверное, в этом и есть. Вот я хотел тебя спросить, как ты вообще к этой теме относишься?
Какой?
Не используешь ли ты в своей терапии, то есть это чисто ну, техническая, то есть ты психолог по профессии, тебе по призванию, ты используешь научный подход, ну, есть, ты знаешь, есть научный подход, есть юридический подход. Суть, наверное, все-таки во всем одна, но интерпретация у каждого человека. То есть на какой да. горе кто стоит. Принцип общий, наверное, у всех одинаков.
То есть ты хочешь знать, как я отношусь к ведам? Я помогаю человеку найти себя. А для этого техники... Бывает такое, что я могу придумать технику, а оказывается, это, допустим, символ драмы. Вот была такая история. И мне кажется, что ты правильно говоришь. Есть какая-то суть, что ли, истина. И ты просто через разные каналы к ней пытаешься подойти. И через какой-то из каналов ты действительно к ней подойдешь. Каким-то частям сути, мне кажется, что я подошла, но какие, на какие техники ориентировалась? Изначально это был психоанализ, это была психодрама, это были глубокие, сложные методы, это была гештальт-терапия. Потом я стала обучаться коучингу, я стала обучаться позитивной психотерапии, более простым, ну как бы не то чтобы простым, более легким, динамичным направлением. А на сегодняшний день, в принципе, и в университете так меня учили, мы интегрировали разные направления. Потому что человек многогранен, и не каждый воспримет, допустим, психоанализ, не каждый воспримет позитивную психотерапию. Поэтому для меня специалист – это тот, кто знает разные методы, знает и чувствует разные методы, как они работают. Но самое главное – это когда он эффективен для клиента, для человека, для того, кто к нему обратился. То есть... как бы, ну, опять-таки, к ведам я отношусь положительно. Я очень положительно сейчас отношусь к теории Хеллингера. То есть я, действительно, для меня он поднял пласт, который, мне кажется, до этого никто не поднимал, про значение рода и вообще системы семьи в жизни человека. И это правда. Я интуитивно это чувствовала, но он это очень хорошо сформулировал. Поэтому вот сейчас это моя зона роста, и мне это очень интересно. А веды я... Я так к ним понемножку, но я еще недостаточно хорошо их чувствую, чтобы сказать, что я использую эти знания очень сильно в своей работе. Это не так. Я как бы к ним подхожу, да, но я не знаю, когда это произойдет. То есть, но я понимаю, и я точно это видела много раз в своей работе, что личность – это больше, чем вот его жизненный опыт. Это точно. Есть коллективное бессознательное или какое-то информационное пространство. Назовите его как угодно. Но это есть. Или, возможно, это прошлая жизнь. Я не знаю. Но человек, личность, это больше, чем его жизненный опыт. Больше, чем то, что он родился в какой-то день и что-то прожил. Он очень много несет на себе. От своих предков. И от многих других каких-то, не знаю, как это назвать, потоков, что ли, информационных. И вот это я учитываю в своей работе. И это даже очень легко проверить. Вы можете в какой-то ситуации, когда вы чувствуете, что вот она как-то повторяется, и она для вас важна, и вы лезете, как бы наступаете на те же грабли, и вроде бы все понятно, и опять вы туда лезете. Вы можете себя спросить, мое ли это? Мое ли это поведение? Я ли это делаю? Или это кто-то как бы руководит мною, как бы направляет. Если внутренний ответ для вас это не только я, то это уже может быть что-то из системы вашего рода или из каких-то других аспектов. Но я не отношусь к той категории специалистов, которые практикуют очень широко. То есть я все-таки в рамках психологии стараюсь работать, научной. Да? Я хорошо отношусь к эзотерике, но я не использую ее, как я думаю. Хотя, например, вот я стала использовать работу с огнем, да, это моя там техника, я ее разработала. Это не, я нигде этого не читала, я так почувствовала, что огонь чистит, да, но это уже эзотерика. Я стала работать с огнем. Но, ну вот так вот я отвечу, как-то широко.
Спасибо, Наташечка. Я еще хотел, вот ты это сказала, когда, ну, ум это не отношение. Вот есть такое просто хорошее, хочу добавить, поддержать тебя в этом. Хорошее выражение есть, что когда приходит, включаются мозги, пропадает труха, пропадает кайф. Что-то типа того.
Да.
И у меня еще один к тебе вот вопросик будет. С точки зрения женщины, ну, основываясь не только на твоем личном опыте, но и на опыте тех сессий, которые ты давала людям, то есть так как из твоей работы, да? Вот с точки зрения женщины, что женщина в общем, ну, что можно унифицировать, да, для всех мужчин, что женщина больше всего ценит в мужчине, и если можно с другой стороны, что мужчина вот, ценит в женщине, то есть именно как партнерство, то есть в этом ракурсе.
Саша, я не могу ответить на этот вопрос, потому что у меня сейчас на сайте висит два опроса. Что такое мужественность, что такое женственность?
Не подсказывает, да?
То есть, как бы, ну, я могу только предположить, но я не думаю, что это будет хороший ответ. Потому что мужчина и женщина – это личность, и каждый ценит что-то свое. И я думала, например, что когда мои посетители моего сайта будут отвечать на тему мужественности, я думала, что они все нажмут ответ, что мужественность – это главенство отцовства. А оказалось, что нет. Хотя для меня этот ответ был очевиден. Поэтому я сделала выводы, что я, наверное, не понимаю какой-то общей тенденции. Да? Я понимаю, что надо помнить, что внутри каждого человека есть и мужское начало, и женское. И, наверное, вот это вот, об этом я могу сказать. Понимаешь, когда ты выбираешь себе женщину, ты выбираешь не просто женщину, которая там похожа на маму или там какая-то вот красивая с точки зрения социальных норм или еще там что-то. Ты выбираешь свою внутреннюю женщину. То есть, если бы ты был женщиной, ты был бы такой женщиной. И потому есть такое слово «вторая половинка». Это даже в Древней Индии изображали человека как соединение мужчины и женщины. Поэтому, когда мы ссоримся со своей половинкой, мы ссоримся с собой. И когда я не в контакте со своей мужественностью, я как женщина, у меня тоже есть мужественность. Она отвечает за мою способность достигать цели, быть сильной, быть там... Вы же знаете, что женщины, они мужественны бывают, если надо. У некоторых это зашкаливает, вот надо не сбалансировать. Если я не в контакте со своей мужественностью, я не в контакте со своим мужем. Если мужчина отрицает в себе свое женское начало, он отрицает, что у него есть способность быть нежным, творческим, иногда слабым, а что здесь плохого, то он будет ссориться с женой, он будет... То, что мы отрицаем, вот то, что ты говорил про урок, нас просто по морде мокрой тряпкой бьет в ответ. Нельзя отрицать того, что у нас есть. И мне кажется, что женщина ценит в мужчине то, что именно для нее есть понятие мужественность. Ну, у каждого это свое. И я тебе скажу, если ты проанализируешь свою жизнь, ты поймешь, что на каждом этапе жизни у тебя были разные представления про то, что такое женственность. В 9 классе это была девочка с косичками, это женственность, а в 70 лет это вообще другое. Поэтому это меняется, это, ну, восприятие меняется, поэтому надо развиваться вместе с партнером и наблюдать, на что он ориентирован, что для него ценно, чем он интересуется. И тогда ты будешь понимать, что для него, что для твоей женщины мужественность, что она в тебе ценит. Потому что, когда у женщины маленький ребенок, она ценит 100% поддержку там, в плане ухода за этим ребенком. А когда у нее, там, я не знаю, встречание и цветочно какой-то конфетный период, она ценит цветы, какие ты ей подаришь, какого размера, и конфеты. Она разные ценит.
Ну, изначально, вот, ну, не знаю, вот если быть честным, я просто увидел, что вот эта женщина будет, вот у нас будут классные дети. Я вот, у меня не было вопроса, там, что делать и как. Это было однозначно. И женщина, мне кажется, тоже, она, если она хочет с этим мужчиной иметь детей, это определяет ее выбор. То есть она, основное это будет, наверное, безопасность. Все остальное уже производное, то, что можно изменять. А вот первый такой мощный толчок, который, в принципе, сильнее нас. Говорят, шкаф на голову упал.
Угу. Я вообще тебе хочу сказать, что я считаю, что тема мужественность и женственность, она вообще начинает быть самой актуальной именно в контексте отношений. Когда-то один мой клиент сказал, для меня вообще мужчина, это только вот начинается эта тема, только когда семья начинается. До этого это что-то такое. Это там как бы все какие-то ключевые вещи проявляются или не проявляются. Когда мужчина живет дома, ему что надо там? Компьютер, там хлеб с маслом, ему много не надо, когда он один. А когда у него появляется женщина, оказывается, что ему надо и то, потому что у него есть женщина, и потому что она его как-то оценивает, и он себя как-то оценивает. Вот, я даже специально сейчас открыла сайт, что такое мужественность, это стойкость и спокойствие. Это самые большие результаты. Три раза больше, чем какие-то другие варианты. Стойкость и спокойствие. А для меня это неожиданно было. Ну, понимаешь, о чем я говорю?
Спасибо.
То есть, пожалуйста. Ну, я понимаю.
Я
понимаю,
дальше буду слушать, я хочу просто снять наушники и чтобы
Меня слушали. Саш, ну то, о чем ты говоришь, это действительно так. То есть это очень связано с детьми, и вообще надо помнить, что изначально отношения начинались вообще между мужчиной и женщиной ради помощи, поддержки и продолжения жизни детей.
Ну, да, поэтому
это изначальное, а понимаешь, а мы от этого, как бы мы ни прыгали, мы никуда не денемся.
Ну, а после этого это уже ответственность взаимная, просто взаимное такое соучастие, да, партнерство. Когда...
А после этого все ценности, которые возникли сразу после того, как человек вышел из леса и стал жить в обществе.
Да.
А у каждого разные общества и разные ценности, но это все уже фон. А самое ключевое, конечно, это то, сможешь ты своей стае быть достойным вот, представителем этой стаи, сможешь ли ты создать ребенка и содержать его и тому подобное. Ну, хотя, опять-таки, Саш, ты знаешь, вот я интересовалась системами матриархата и патриархата, там настолько все по-разному, что, ну, например, в матриархальных племенах у них вообще там мужчина это... Создал ребенка и до свидания. То есть это не, там, не обязательно, чтобы он жил вместе, там помогал. То есть никто даже
этого не... Правильно, в патриархате это же... В принципе, почему брак? Потому что мужчина передает через своим детям, передает свое имущество. Вот когда появилось имущество, появился брак. То есть он обеспечивает, но он знает, что все, что он создал и заработал, пойдет дальше по его роду. Только для этого нужен ну, такой технический брак, чтобы вот... обезопасить свое как бы уже имущество.
Угу.
А ну, сейчас может быть немножко по-другому, просто сейчас вот именно ты начинаешь получать удовольствие от того, что вот, от заботы о детях, от внимания к жене.
Да, спасибо тебе, Саша, за такое активное участие, потому что действительно всегда приятно, когда мужчина выражает. А ты можешь сказать, что для тебя ценно в женщине?
Знаешь, я очень так серьезно занимался этим вопросом. Сначала не по книжкам, а просто общался и спрашивал, просто у всех своих знакомых спрашивал, да? И когда-то на одном из тренингов я просто... Мы встретились с семейной парой, которая вместе прожила 50 лет. Вот они уже такие старенькие. Ну, был тренинг, там надо было встретиться с самым богатым, с самым успешным. И вот мне попалось по поводу любви. И вот они действительно, вот они просто уважали. То есть они сказали мне тогда, что ну, видно было. То есть это нельзя придумать или изобразить. В основном большинство пар семейных в наше время, они показывают. Благополучие, а внутри бьет посуду потом, потому что никто этого не знал. А тут действительно это было искренне. И это было просто вот каждый из них отдавал все, что мог, и в связи с этим и получал. Вот в этом был их не секрет. То есть влюбленность, она прошла там.
И страсть прошла.
Да, страсть прошла, а потом это стало настолько сильнее и мощнее, и вот они выцепили вот эту фишку, может быть, случайно, может быть, интуитивно, может быть, они прошлой жизни были вместе, они вот ее выловили и просто наслаждались вот этим взаимным, ну, служением друг другу. То есть я вот это вот именно прочувствовал, это даже физически ощутилось, но не столько через мозги. Вот. А твой вопрос вот по поводу женственности, то... Алло.
Если... Да, я тебя слышу, да, да.
Вот я, в принципе, доверяю ведам, ну, то есть не знаю, мне это, я услышал, мне это понравилось. С той точки зрения, как бы все правильно. И по полочкам. Женщина, она создает и поддерживает мужа, ну, ее миссия в этом. И она должна чувствовать защиту и вот действительно защиту, безопасность. А муж, в принципе, должен обеспечить полностью. И, ну, однозначно они друг друга должны поддерживать. То есть, ну, женственность – это все-таки вот это вот наслаждение семейной жизнью. Это уют, это комфорт, это женщину надо заставлять там готовить, убирать, и мы как бы это делаем интуитивно. И когда это происходит, тогда, ну, в принципе, все на месте. Вот. Ну, это я имею в виду именно семейную жизнь, когда, ну, подфункционально больше. То есть, вот так вот.
Спасибо тебе большое.
Спасибо тебе.
Может, есть еще какие-нибудь вопросы? Вот мы с Сашей такие темы подняли, непростые.
Да, у нас тут есть вопрос с текстом, Наташа. Алексей, 19 лет, задает вопрос. Согласна ли ты с утверждением о том, что женщина ссорится только с теми мужчинами, с которыми потом хочется помириться?
Спасибо большое. Ну, я скажу так, что мы вообще ссоримся только с теми людьми, которые для нас что-то означают. Мы не ссоримся с людьми, которые для нас ничто, ноль. Если вам на ногу наступят в автобусе, вы скажете «дурак», вам ответят «сам дурак», и на этом все закончится. Ну, если никто там не имеет проблем с нервами. А если близкий человек скажет, что ты дурак, тебя это заденет очень сильно, я думаю. Поэтому... Иногда спор является замещением проявления чувств. И такое очень часто бывает. Иногда люди ругаются сильно от того, что они не умеют выразить свои хорошие чувства. Иногда люди начинают подшучивать над кем-то или как-то дергать кого-то, потому что они не знают, как по-другому сказать человеку, что ты мне нравишься. Поэтому, да, наверное, я с этой идеей согласна в какой-то степени. Так что очень интересный такой вопрос. Вань, есть еще вопросы?
Пока ребята не активно так участвуют, пока нету вопросов, Наташенька.
Супер, Наташенька, надо заполнить все-таки время. Если пока нет вопросов, у меня к тебе вопросы личные. Наташа, скажи, были ли у тебя близкие... родственники целителями, нетрадиционными целями занимались, ясновидящие какие-то. Странные родственники. Меня интересует бабушка твоя, кстати. Такой простой вопрос. Ну, не знаю, смотрю на твою фотографию, на твои глазки, на твои волосы, Наташенька, и пришло мне такое задать ей вопрос. Вот непростая ты девочка оказалась, ты понимаешь? Мне так кажется? Да, да. Я просто смотрю на твою фотографию, анализирую лицо твое, взгляд, брови твои, волосы, энергетику твою. Вот пришло мне такое желание задать Наташе тебе такой вопрос. Были ли у тебя кто-то в роду люди, которые были, ну, не такие, как все, вот выделялись, понимаешь, почему?
Ты знаешь, ну, я не знаю, как это определить, но в плане каких-то способностей там ничего такого не было абсолютно. Но у меня оба дедушки, как это сказать, и папин, и мамин отец, они много сделали для других людей. У меня дедушка был, как это называется на русском, голова колхоза, это как? Это,
ну, представитель колхоза, да.
И он в голодовку спас село от голода, поэтому я с детства чувствовала от старших людей очень большое ну, уважение, вот вы понимаете, когда маленький ребенок чувствует, что его уважают, это очень трудно сформулировать. И, наверное, и другой дедушка тоже много сделал, он там хлеб войну делал, ну, в общем, как бы, и, наверное, какое-то вот ощущение, что, ну, предназначение, да, или как это сказать, я его очень рано почувствовала.
Да, в тебе это есть, Наташа, это видно, есть.
Спасибо.
То есть как бы это не потому, что ты такая, знаешь, вот у нас умненькая, что книги читала, да, и ходила на тренинги.
Нет, я книги вообще читаю, я считаю, что я очень
редко
читаю. Я вообще читать не люблю. Я была вынуждена читать иногда, пока я особенно диссертацию писала, но я не...
Умные слова найти.
Я вообще как-то не люблю много читать, к сожалению, вот, или к счастью, не знаю, но я стараюсь чувствовать. И иногда действительно бывает момент, когда я работаю, и у меня ощущение, что я уже только озвучиваю, то есть что это уже откуда-то, ну, откуда-то, с какого-то, скажем так, информационного пространства, да, то есть, ну, это откуда-то, это не мое личное. Я на себе чувствовала, что есть что-то не мое личное. И поэтому я предполагаю, что в каждом человеке, ну, вот как говорил, может быть, Сковорода, что в каждом человеке есть зерно Бога, и путем саморазвития и самопознания он к Богу идет, потому что он создан по его образу и подобию. А когда он начинает себя сбивать с этого пути, иногда религия сбивает человека с пути к Богу, иногда думания излишние сбивают человека с пути к Богу. Ведь заметьте, что духовные люди, они не всегда очень образованные. Но они могут очень много знать и понимать. Но у них может не быть даже там образования какого-то, да? То есть потому что есть знания, которые открываются через душу, они сразу попадают тебе. Поэтому я очень аккуратно, и знаете, я даже хочу сказать, у меня была преподавательница, которая говорила, что есть такая проблема невроз знаний. То есть когда человек читает, 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 и потом у него от переизбытка уже информации вообще уже... каша в голове. Я иногда, когда разговариваю с людьми, я говорю, у вас сейчас в голове компот с борщом смешался, и это невкусно. Потому что очень хорошо, когда мы интересуемся чем-то, что есть какие-то мнения, мысли, это здорово. Но мы сами достаточно все потенциальные. Мы изначально, мне кажется, что нас всех создали лидерами, мы все можем быть лидерами, мы все можем привести куда-то. Но не каждый этот потенциал как бы в себе раскрывает. И поэтому я вот к таким каким-то, ну, практичным занятиям, да, когда можно услышать голос человека, услышать, как он мыслит, услышать его личный опыт. Я к этому отношусь более открыто, чем к книге, потому что книга не всегда передает. И знания сами по себе не нужны. Нужно их практическое воплощение. Я знаю множество людей, которые много знают, но им от этого не легче. То есть оно в своей жизни они разобраться не могут. Поэтому мне кажется,
да, с этим я согласен. То есть есть много людей, у которых стоят книги на полочке о том, как создать семью, а при этом у них нет семьи.
Да.
Да.
Библиотека вообще, как создать семью. Есть люди, которые даже написали эту книгу, как создать семью, но это не говорит о том, что они ее создали или что они счастливы. Поэтому со знаниями надо быть аккуратным, потому что переизбыток знаний, он приводит к такой проблеме, есть такое понятие у психологов, интеллектуальный клиент. Когда человек сосредоточен на голове, на уме, он все понимает, но он ничего не может сделать, он не может перейти на уровень чувствования, прочувствования, потому что все, что я говорю сейчас, и все то, что говорит большинство из, я думаю, учителей в этом проекте, это все мы как-то слышали где-то, знали, читали, но мы не все это применяем, потому что нам не хватает вот как проживания, понимания глубокого. Именно живой человек может это дать. Живой человек своими, ну, энергетикой своей. Я, то, например, слушай, знаю...
А вот эти слова «невроз знаний» называются на украинском языке «перлы знания», по-русски, да, «жемчужины знания». Это твои слова, вот, «невроз знания»? Я просто у себя на блоке буду применять вот такое определение. Да, мне очень понравилось, я вдохновился, спасибо тебе огромное, Наташа. Я вдохновился.
Спасибо, нет, «невроз знаний», ты знаешь, я не знала, что это так переводится, «перлы», это нет, в украинском языке есть «невроз», есть «невроз» такое слово. Есть «невроз». Ну, конечно, поэтому... Ну, невроз, но нет.
Это твое? Это твое? Это ты сказала? Ты слышал где-то?
Да, да, я услышала. У меня преподаватели были очень хорошие, которые учили думать. У нас была лектор думать, даже не думать, а чувствовать. Она приходила и говорила, ну, тема занятия мышления. Ну, мы не будем об этом говорить, вы это можете в книжке прочитать. И дальше она начинала говорить, вот 2,5 года она у меня преподавала. То есть для нее было, в ее понимании, кстати говоря, об университете, я очень благодарна своим преподавателям, они меня не учили знать. Они меня вообще никогда, ключевые люди, не учили. Те, кто меня научил больше всего, меня не научили ни одной фразе на память выученной, ни одному понятию. Они меня учили чувствовать и мыслить. Но мыслить как бы не терминами, а мыслить категориями, понятиями, образами. И она говорила, что ну, знание это такое. Ой, ты открыл книжку, прочитала. Для этого не надо лектор. Лектор нужен для того, чтобы вы уловили от него посыл какой-то, его опыт, его видение, его мироощущение. И вот об этих вещах она говорила. То есть она, по сути, и не только она, когда там, допустим, я писала курсовую, что там мы так в университет ударились, то мне вообще сказали, нет никаких параметров, это твоя творческая работа. И я считаю, что благодаря этому... у меня все стало получаться, потому что я никогда не была зажата вот ощущением, что я должна соответствовать каким-то там рамкам, вот каким-то терминам. Я не стесняюсь, если я что-то не знаю. Но это не смертельно. Главное, как бы, что в результате получают люди, что в результате ощущаю я. Как бы. Хотя, конечно, я против безграмотности. Я против, когда начинают заниматься психологией или какими-то такими вещами люди, которые не знают, что такое психика, что такое нервная система, как это работает, ну, которые не знают элементарных каких-то вот, ну, понятий, ну, в этих, но работают в сфере, в которой это необходимо знать. Да, ну, то есть, как бы, ну, как я считаю, да, я считаю, что психолог должен знать, что такое психика и нервная система, и как она работает, обязательно, иначе он будет вредитель. Потому что если ты не понимаешь, что такое машина, ты не понимаешь, как ее можно перегрузить. Или как ее можно поломать. А если ты знаешь, что такое машина и как она устроена, хоть приблизительно, что у нее есть колеса там, и колеса там не любят, когда в них гвозди вставляют, да, тогда ты уже не навредишь. Так что вот так вот. Что-то мы из темы отношений ушли в мои воспоминания.
Наташенька, ну а вот такой еще вопросик, смотри, вот, к примеру, да, семейная пара, молодой парень влюбился в девушку, вот они дружат, и вот ситуация такая, вот они пришли к какому-то источнику знаний, да, вот источник знаний, ну, к примеру, наш университет. И вот девушка, она слушает уроки, читает книжки, работает над собой, а парню как бы это не надо, но он считает, ему это не надо. Он сидит в интернете, в игры играет, там, всевозможные, ходит там, на футбол, к примеру, да, там, в бассейн поплавать. И потом проходит время, и эта девушка ну, смотрит немножко уже на него другими глазами. Да? То есть как бы она пришла со знаниями, она получила знания, и она его любит, ну, как бы, но он становится ей ну, менее интересен. Вот, менее интересен. Вот такие моменты, вот просто я прослеживаю, смотрю, ситуация, которая есть у некоторых, в некоторых семьях. Вот бывает, что духовный рост, вот если один человек растет, а другой как бы не растет, ну, это не всегда хорошо для семьи. Почему? Потому что происходят какие-то конфликты, какие-то непонимания, какие-то уже такие, знаешь, скрытые конфликты. Не явные, но они бывают скрытые конфликты. Вот как ты считаешь, вот можно что-то посоветовать ребятам, молодые, ребята, которые решили жить вместе? Вот как сделать так, чтобы они вместе развивались? И насколько это важно, вместе развиваться по духовному пути, вот вместе? Или все-таки это все оставить, и вот, вот как, знаешь, говорят на Украине так, вот что Бог скажет, так хай и будет, да? То есть, что Бог скажет, так и будет. Вот как ты считаешь, да, есть какие-то такие методики вот у тебя показать, что если у них не будет духовного начала, если не будет фундамента, вот эта любовь эротическая, она через некоторое время остынет, все остальное остынет, а вот именно то главное, то, что души любят друг друга, вот это останется у них, и это будет проявляться, оно будет улучшаться, и именно это даст возможность быть им вместе и при этом сохранить и отношения с детьми. Вот где-то так вот. Вот.
Спасибо большое за вопрос. Ну, я хочу как-то через опыт ответить, да, вот я
да, конечно, твой опыт нет, да.
Проект. искусство быть партнером. Мне этот вопрос очень часто задавали. То есть, когда, например, муж хотел прийти в проект, и он говорил, что ну я хочу прийти один, потому что ну я не смогу, если придет моя жена, я не смогу вопросы задать какие-то там или сказать что-то, потому что она это будет оценивать, а я хочу себя чувствовать свободным. Были такие случаи. Я всегда говорила, что это проблема искренности уже, которая есть сейчас. Если нет искренности, если я боюсь то, что я думаю, что услышит мой партнер, то как бы зачем вам тогда вообще проект? Как вы можете развиваться без партнера? Вы же хотите отношения развивать, или вы хотите просто быть умным, там, начитанным, эрудированным, прошедшим большое количество практик? Да? То есть вы там поехали вот на один семинар, теперь вы там онлайн-семинар там приняли участие, потом еще что-то, а ваш партнер там моет посуду в этот момент, и как бы и она получается не такая, ну как бы, как хотелось бы, но она такой не будет, потому что вот вы абсолютно правильно заметили, что есть духовное начало, и секс из какого-то физиологического такого, как это сказать, влечения, он со временем, я считаю, должен переходить в духовное. Человек может получать от секса и должен не просто физическое удовольствие. В этот момент может идти большой духовный обмен, то есть обмен энергией. Кроме того, если так обратиться к различным теориям уже, там, с которыми я знакомилась с Древней Индией, да, то есть вообще такая серьезная практика, где рассматривается женщина как источник, через удовольствие сексуальное которое мужчина получает вообще энергию космоса, получает энергию Вселенной, что мужчина без женщины не может на 100% получать эту энергию, то есть на 100% наполняться, быть наполненным. И именно поэтому вот сейчас, мне кажется, такая зацикленность есть на сексуальности, потому что мы не получаем духовного удовольствия от секса, мы голодные постоянно. Поэтому мы о нем думаем, нам его тычут на каждом углу. Если человек сыт, он о еде не думает, и его едой не привлечешь куда-то, он сыт. Поэтому если общество удовлетворено духовным сексом, оно не будет покупаться на дешевых каких-то там рекламные плакаты, где чтобы продать сок, раздевают женщину и показывают ее полуголой.
То есть можно получать именно духовный оргазм, если все правильно делать. Согласна?
Конечно. Я хочу сказать, что я немножко практиковала даже группы такие, где приходили пары, и мы работали. Ну, такие элементы даже, можно сказать, тантры. Да? Ну, небольшие, потому что люди вообще далеки от этого. И я хочу сказать, что дело в том, что вот этот секс юношеский, когда ты видишь и ты уже хочешь, и это заканчивается быстро. То есть, когда физиология работает за тебя, потому что до определенного возраста в нервной системе процессы возбуждения преобладают. И как бы человек так устроен там до 25 лет, например, хотя не всем так везет, некоторые до 20, что он ну, сексуально активен, он легко возбуждается, он легко получает удовольствие, или он думает, что он его легко получает. Но на самом деле истинное удовольствие люди могут получать только тогда, когда они друг другу эмоционально открыты. Когда я не боюсь не просто быть перед тобой голой, мое тело раздетое, а я не боюсь, что ты увидишь мою душу такой, какой она есть. И я с тобой, занимаясь сексом, я не просто удовлетворяю какие-то животные потребности, а я остаюсь человеком, и я отдаю тебе большой кусок энергии, большой даже не кусок, а поток. Я тебя подключаю к какому-то потоку, да, и ты мне что-то даешь в ответ, какие-то возможности. То есть я уверена, что отношения с мужчиной и женщиной – это намного круче в энергетическом плане, чем мы думаем. Это очень большая сила. Я уверена, что мужчина и женщина, которые смогли найти вот этот контакт и которые смогли перейти на уровень духовного секса, у них вообще не может быть, по большому счету, серьезных конфликтов, потому что они получают огромную энергию от Бога или от космоса, назовите как угодно. Они ее получают во время секса, во время общения. И у них от этого растет их энергетическое поле. У них развивается ощущение, что они ну, как бы внутренне сильные, что у них есть энергия жить. Потому что вот это одна из причин, почему я стала этой темой заниматься. Я поняла, что отношения мужчины и женщины, это, ну, в них заложен большой потенциал, который мы недооцениваем. И в большинстве, к сожалению, отношения так построены, что мы друг другу мотаем нервы, и мы постоянно опустошаемся. Потом мы как-то там уже с горем пополам занимаемся сексом, какое-то удовольствие получили, на 5 минут этого удовольствия хватило, через полчаса я опять тобой недоволен. Если человек достиг уровня духовного секса, он попадает в вихрь энергетический, и он такое получает удовольствие, что он просто даже не будет размениваться на мелочи, быть чем-то недовольным. Он не будет разбазаривать свою энергию, он не будет ее разбазаривать на ссоры, на какие-то выяснения, потому что это все не важно, это все мишура. Когда люди действительно развиваются, они находятся, они могут попасть просто, я не знаю, в состояние благодати на земле. Я так чувствую. И мне кажется, что они, к ним как бы открывается какой-то поток вселенной, поток колоссальной энергии. И опять-таки, когда я училась в университете, мне говорила моя преподаватель, что истина, она повсюду. Она все время летает в воздухе. Но не у всех голова для этой истины открыта. У некоторых она закрыта, забинтована какими-то проблемами, сверху одета шапка и скафандр какой-то. И человеку эта истина стучит вот по этому скафандру, но он даже не слышит, потому что у него наушники. Он даже не слышит, что истина стучит ему или счастье рядом с ним. Он этого не видит, потому что он сосредоточен на проблеме, какой у него, например, мобильный телефон, или сколько у него денег, или почему он там что-то не понимает, почему жизнь так к нему несправедлива. А когда человек становится душой, открыт к своему партнеру и говорит: слушай, у меня тоже есть проблемы, и я знаю, что я слабый, я не боюсь перед тобой выглядеть слабым, вот это моя слабость, помоги мне в этом. И партнер ему отвечает тем же. Тогда люди начинают потихоньку, с инвалидов, которые ковыляют на костылях и дают друг другу какую-то временную поддержку, один день дал поддержку, помог костыль дотянуть, а другой день ударил по этому костылю, чтобы упал партнер. Вот в таких отношениях люди несчастные, и они постоянно выкачивают друг из друга силы, они злятся, они привлекают в свою жизнь что-то не от Бога, а от кого-то другого. Потому что у меня есть сосед, ему 5 лет, и он сказал: я вижу, когда люди ругаются, вокруг них такое что-то плохое появляется, какие-то такие волны плохие. Вот как, знаешь, как телевизор, когда не работает, шипит, вот такое. Я очень много видела и общалась с детьми, которые уже такие вещи выдают, которые мы еще даже, может быть, ну и про то же самое отношения друг к другу, и про злость, и про мясоедение. Я очень много этого слышала. Поэтому это подтверждение, я думаю, моих слов. Может быть, эта схема не до конца так, я ее правильно сейчас преподаю, как она есть. Но я уверена, что мужчина и женщина, ну это, извините, это не просто ячейка общества, семья. Это поток, и когда соединяются мужчина и женщина, соединяются 2 рода, 2 больших дерева с сложной большой корневой системой. И когда мы начинаем воевать, мы начинаем выкорчевывать это дерево рода, мы начинаем говорить: твои ценности – это фигня, ты ничто, и ценности твоих родителей – это фигня, а вот я классный, меня надо слушать и за мной повторять, потому что я так по телевизору увидел или там услышал от кого-то. И мое «я» должно быть сверху, вот эта вот гордыня, про которую мы говорили. А когда человек, он соображает, и он мыслит духовно, он понимает, что так нельзя, что это каша, которую уже все ели и которая не переваривается. Это каша вот этого вот доказательства, кто прав, кто виноват. Я еще называю это игра «а ты, а я». А ты мне шапку не купил, а ты мне борщ не сварила, а ты мне там деньги не зарабатываешь, а я тебе детей не буду рожать. Это все проигрывают. В этот момент проигрывают все, и в первую очередь в этот момент проигрывают дети, потому что они растут в атмосфере, где нарушено глобальное что-то. Они фундамент, они живут в доме без фундамента, который дунь ветром, он упадет. И этот ребенок будет, он не понимает, по каким параметрам он не получает информации, вот этой энергетической, которая его приведет потом к партнеру, с которым он сможет быть счастливым. Потому что, как говорила тоже моя преподавательница, счастливы не те дети, чьи родители любят детей, а счастливы те дети, чьи родители любят друг друга. Для ребенка намного важнее, чтобы мама любила папу, а папа любил маму. Тогда ему больше ничего не надо, никаких денег и никаких игрушек. А когда мама с папой не любят друг друга, но они ему покупают что-то, водят его там на мультики, это, ну, это дешевая замена. Но это не может быть заменой. Даже если вы, допустим, разведены и у вас есть дети, не надо ненавидеть своего партнера. Попробуйте его хотя бы относиться к нему спокойно. И выбросить вот эту всю злость, которая есть, и неоправданные ожидания. Потому что никто никому жизнь не ломает, мы только сами себе можем поломать жизнь. И по большому счету нет опыта, как говорил Саша, нет плохого опыта, да, есть урок. Ты получил урок, ты бежал на физкультуре, разбил нос, но ты сделал выводы, что надо в кроссовках бегать, а не в туфлях на каблуках. Тогда ты не разобьешь нос. И по-другому не будет. И пока мы это не начнем чувствовать, а для того, чтобы это чувствовать, надо элементарно останавливаться и быть одиноким хоть 10 минут в день, быть одному и почувствовать, что тебе говорит Вселенная, что тебе говорит Бог, что тебе говорит твой внутренний голос. Это не научная психология сейчас, то, что я говорю, но это то, что я вижу в практике, это то, что я вижу... в тех людях, которые ко мне обращаются. И то, что я вижу и чувствую в своей жизни. Я так чувствую, что мужчина и женщина – это ключик и замок. Если они сумели друг друга услышать и подойти друг к другу, им просто жизнь будет давать такой кредит, очень большой кредит всего. Но не в долг, а вот просто дарить будет, а дарит этих людей. А если они будут торговаться, кто кому сколько должен, она будет у них забирать, потому что, значит, они не ценят то, что они, им уже что-то дано. Им уже дана возможность какая-то. А если человек не слушает себя, если он себя не понимает, он не может выбрать хорошего партнера, и он не может услышать своего партнера. То есть все начинается с внутренних отношений человека с самим собой. Именно поэтому я так и назвала свою тему «Внутренние конфликты, как он влияет на отношения». Если ты сам себя не любишь, если ты сам с собой ссоришься, если ты терзаешься, если у тебя есть вожделение, и ты то хочешь одного, то другого, и тебе и хорошо, и плохо, и вот тебя бросает то в жар, то в холод. Надо понимать, что к любому плохому состоянию человек привыкает. Если вы не учитесь жить, ну, в каком-то контакте с собой, то есть слушать себя и находить способы, чтобы вам было хорошо, вы привыкаете к тому, что вам плохо. И вы обречены, потому что психика до определенного возраста формирует динамичный стереотип и все. И вы потом будете биться головой в стену, вы не вылезете уже с этой привычки. Ну, это как курить. Если ты вовремя не бросил, тебе с каждым годом все сложнее и сложнее. Точно так же и состояние неконструктивного конфликта. Если ты вовремя не можешь сказать «стоп», ты все время будешь в носорубке находиться, и тебя будет молоть, молоть, молоть. Только надо помнить, что в этот момент будет слабеть твое сердце, будет слабеть твоя душа, будет слабеть твое энергетическое поле. Я вам могу сказать, если вы чувствуете каждое утро, что вам как-то плохо, или вы каждый вечер чувствуете, что вам домой не хочется, и вам как-то вот никак, у вас, значит, нет энергии, у вас нет сил. Надо сделать стоп и поехать посидеть возле дерева в лесу. И ни о чем не думать, слушать птичек, смотреть на дерево, помедитировать. И наполнять свою энергию, так делать каждый день. Или какой, или в воде купаться, да, в речке, или я не знаю, но искать надо какой-то метод. Восполнять свою энергию. Потому что нервы, дергания, они, знаете, они опустошают вас. А когда человек на нуле, у него нет сил подняться, поэтому он сам не в состоянии подняться. Если у тебя нет ног, ты не можешь ходить. Не надо себя доводить до состояния, когда ноги парализованы. Парализованы, ползите к природе, и она вам все даст, потому что она вас любит. Поэтому действительно, рост должен быть вместе. Не может дуб быть в отношениях с ромашкой. Возле дуба должно быть достойное дерево. И если вы любите своего партнера, вы не будете ему... Почему кто-то может не воспринимать какие-то идеи, там, поехали на тренинг или еще что-то? Потому что либо в этом, ну, как-то нет смысла для этого человека, то есть ему не смогли так сказать, чтобы он захотел. Либо это с позиции какой-то гордыни было предложено. То есть, видишь, я умный, я развиваюсь, и ты давай за мной. Либо еще какая-то причина, но причина это называется недопонимание. Я тебя не понимаю, я не понимаю твоих потребностей. Если я скажу, купи мне что-нибудь вкусненькое в магазине, то кто-то купит мне кусочек колбасы, кто-то купит мне конфету, кто-то купит мне апельсины. И это все вкусненькое для кого-то. Точно так же, когда я предлагаю своему партнеру поехать куда-то, я должен ему с такой позиции предложить, чтобы для него это было понятно, в чем для него ценность. И если вы не можете продать тренинг, грубо говоря, своему партнеру или какую-то группу, то есть вы не можете так предложить, чтобы захотелось пойти своему партнеру, как вы вообще что-то можете продавать? Вы же, значит, тогда не можете слышать людей, потому что если вы знаете человека, вы знаете его потребности и вы знаете его характер, то есть вы очень много знаете для того, чтобы ему предложить так, чтобы он согласился. Может быть, это надо сделать неявно. Ну, то есть методов много. Я не могу назвать совет какой-то, сказать, вот пойди сделай так, потому что все умные, а пойди сделай так, это для собаки. Бросили палку, а порт принеси. А для человека так не подойдет. Человек должен вот мучиться, но прийти сам. Или спрашивать до тех пор, пока он не поймет, как ему к этому прийти. Или спросить у партнера, ну скажи мне, как я могу, вот что я тебе могу предложить, чтобы мы вместе, допустим, посетили, да, какое-то занятие. Но, конечно, это очень важно, это очень хороший вопрос, потому что если мы в таких серьезных вещах, как личностный рост, не можем найти точек соприкосновения, нам вообще, значит, их трудно найти. Потому что цель отношений – это не вместе готовить и покупать что-то. Это, ну, это неправильная цель – быт. Быт – это само собой. Как бы цель отношений – это друг другу давать пространство для развития и помогать быть в этом пространстве. И дойти душе каждому из партнеров до максимальной точки развития. И когда это правильно, это чувствуется. Эти люди действительно могут даже не разговаривать. Эти люди, ну… Ну, это, скорее всего, просто, когда есть такая ситуация, это отражает этап отношений, что это этап становления. Но извините, если вы живете 10 лет вместе, и вы до сих пор не можете договориться о том, стоит ли нам ехать вместе на тренинг, то что вы делали 10 лет? Борщ варили? Этого мало. Детей воспитывали? Чему вы их можете научить, если вы не можете научиться договариваться? Это самое главное для детей – видеть модель, как люди договариваются. Потому что, когда мы не договариваемся, наши дети учатся с нами спорить. И сначала папа говорит маме, я не буду выносить мусор. А потом сын говорит, я не буду выносить мусор. И все. И получается, что все проиграли. И кому это выгодно? А когда мы понимаем, что у нас, когда мы вместе, есть шанс, есть очень большой шанс, и он всегда, кстати, открыт. Это не что-то, что ну, не вовремя может прийти. Это обязательно в любой момент уместно. Шанс увеличить свое самочувствие до тонуса такого жизненного, почувствовать, что ты от партнера получаешь обмен энергией, да, что вы подключаетесь к какому-то чему-то большему, именно вместе, именно благодаря вашим общим усилиям. Хоть, ну, хоть на миллиметр попытаться пережить это ощущение, и все. И вы уже попали просто вообще в другой мир, где все для вас. А если мы торгуемся, то мы все время находимся вот в мире как бы людей, которые думают о политике, там, о том, почем помидоры на базаре. Ну, это тоже мир, да, он тоже существует, это правда. Но это как компьютерная игра, то есть это внешняя какая-то оболочка. А мир, он разный. Он, ну, можно к нему, в нем по-разному жить. Можно жить и думать только про помидоры. А можно жить и еще про что-то думать, и еще что-то чувствовать глубже, глубже, глубже и глубже. Вот, я прям эмоционально очень включилась на этот ответ.
Наташа, огромное спасибо тебе. Ты знаешь, Наташа, вот я кое-что хочу сказать тебе, ну и гостям. То есть я за последние где-то лет 10 не слушал внимательно так ни одного человека, как тебя. Я честно тебе скажу. Это, знаешь, вот каждое твое слово, я не то, что слушал, Наташа, а я его чувствовал. Вот, вот в каждой твоей фразе все, что ты говорила, оно проходило где-то через мою душу, через мое сердце. Ты представляешь?
Спасибо.
Потому я тебе скажу еще, Наташенька, действительно, если можно, не читай книг. Ты сказал, ты редко читаешь книги. Я попрошу тебя, вот, прошу, не читай книг. Не читай книг, ничего не читай. У тебя вот, вот то, что ты говоришь, вот я почувствовал, вот сейчас реально, это первый раз, за, наверное, за 10 лет вот, вот у меня такое, что через тебя реально говорил Господь. Это мои ощущения, лично Артура Качанова. Реально через тебя говорил Господь. Вот понимаешь, вот настолько ты близ, вот настолько ты глубина, это правильно понимаешь, вот, вот как-то так все это, ну, действительно, Наташа, ну, супер. Супер.
Спасибо
огромное, большое. Огромное спасибо тебе.
Я тебе хочу сказать, Артур, что вот ты сейчас это сказал, и я вспомнила, что я когда начала говорить, у меня пошли мурашки по коже. А это всегда знак того, что я уже только озвучиваю. И я вот сейчас говорю, и у меня наворачиваются слезы на глаза, потому что, ну, какое-то такое состояние того, что я очень хочу, чтобы действительно, что я сейчас люблю людей, и я хочу, чтобы вы поняли, что ну, жизнь, она любит нас, это правда, и мы можем к этому прийти. И я вспомнила, что я несколько лет назад, я попала в такую небольшую аварию. Мы ехали, кстати, от одного человека, которого я считаю в какой-то степени моим духовным наставником, но таким очень спокойным наставником, да, то есть он специально ничему не учит. И по дороге наша машина слетела при очень маленькой скорости, то есть как повело, с дороги во враг, там был лес, и мы остановились, ну, в сантиметре от березы, от толстой такой березы, которую можно было очень легко разбиться. И когда мы летели туда, я сидела впереди, и я сразу подумала, что все, это точно все. Ну вот, и причем вот для меня было это полезно тем, что я поняла, что я как-то очень сейчас открыта к смерти, то есть я ее как-то не испугалась. И у меня была первая мысль, что жаль, что сейчас погибнут мои друзья, а вторая мысль была, жаль, что я не сделала того, что я должна была сделать. То есть того, что я должна была сказать, вот этот проект, который я очень долго мусолила, но все-таки, слава тебе, Господи, теперь я его сделала. И то есть жизнь, она, если мы какие-то вещи, которые вот мы должны сделать, мы их не делаем, она нас подтолкнет к этому. И иногда не без потерь, не без жертв. Но мне повезло, это случилось без жертв. Но это было чудо, потому что я не знаю, как мы не разбились. Потому что через 10 метров была машина, которая разбилась. То есть такая опасная была ситуация, действительно. Но в этот момент я была поражена, что я вообще не подумала про себя, там как-то вот мне сейчас будет больно или там, ой, как страшно. То есть это такой был толчок сильный, поэтому... Ну, поэтому вот теперь я, благодаря этому случаю, я живу только так, как я считаю правильным для меня, как я ощущаю, и стараюсь это слушать. И я хочу сказать, что каждый из нас знает, как надо жить правильно. И я перестала брать в голову ограничения. Я перестала думать, что что-то невозможно. И я многому научилась. И мне жизнь подарила много хороших очень подарков. Я попала в какие-то невероятные волшебные ситуации. Честно, это правда. Об этом можно отдельно говорить. Потому что я могу сказать, что я бы могла присоединиться сейчас к участникам фильма «Секрет» и тоже сказать про свой опыт, как много чудес произошло просто от вот этого закона притяжения. Ну, то есть он есть. Это 100%. Я вот много таких случаев пережила, когда он начал работать. И поэтому, исходя из этого, вот про то, что я сказала, хочу добавить, что вы попросите у Бога, просто попросите у жизни, у Бога, во что вы верите, у природы, у космоса, у Вселенной, ну что-то есть большее, чем мы, да, какой-то силы, хорошей силы, которая для нас, из ткани которой мы созданы. Мы из ее ткани. она для нас естественная, но мы ее не слушаемся иногда. Вы попросите, чтобы она вам открыла этот путь, и она вам откроет. И чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет вероятности попасть вот в такую ситуацию, как я попала, когда я чуть не разбилась. Потому что человеку очень важно высказаться в этой жизни, высказаться так, как ему дано, или через песню, или через лекцию, или через танец, или через то, что он красиво делает какие-то украшения. Но это все только язык того, чтобы мы сказали, что мир нас любит, и как мы можем любить мир, и про то, что как можно, ну, вообще про красоту какую-то, которая есть в жизни. Я вот сейчас сама себя останавливаю, потому что у меня такое ощущение, что я проповедник. Но я вам сразу хочу сказать, я на консультациях или вообще в работе немножко бываю другая, менее такая, как вам сказать, менее в роли, наверное, просветителя.
Наташа, говори, говори, очень интересно, то, что ты сейчас видишь, это очень
интересно. Мне стало немножко не по себе, что я уже выхожу сильно за рамки. Да.
Через себя идет просто, идет поток.
Да, я, да. Но вот я говорю, что каждому человеку дано через что-то высказываться, через какой-то вид деятельности, вид. Вот мне сковорода, вот почитайте сковороду, это же уникальный человек, который, переводя Библию, сказал, что Бог и церковь – это антиподы, потому что человеку не нужны посредники на дороге к Богу. В человеке есть магнит, который непременно приведет его к Богу, а религия может помешать. Но он не был противником церкви, но он просто напоминал о том, что не всегда там может быть то, что мы ищем. И иногда вот эти вот традиции, какие-то условности, но там же есть люди, а это значит, что там есть и Бог, и не только Бог. Поэтому еще он говорил, что труд – это способ такой реализации, и что человек через труд, он должен получать максимум удовольствия от того, что он делает, и что у него есть путь сердца. Вот мне, я когда его прочитала, я поняла, что, наверное, вот есть такая история, может, это неправда, но говорят, что это правда, да, то есть пишут, что этот человек был, то, что он проповедовал, он так и жил. Он жил аскетом, и в день своей смерти он покупался, одел рубашку и пошел, выкопал могилу, лег и умер. И мне кажется, что так человек и должен умирать. Когда он чувствует, что он все уже сказал, и он все сделал, и теперь он может спокойно уйти. Но разве Бог мог нас создать так, чтобы мы мучились, умирая, чтобы мы мучились, живя? Да, Он нам послал учителей, которые нас к этим мукам подталкивают, но Он точно нас не для этого создавал. Он точно для нас что-то лучшее предполагал. И мы своим детям очень часто хотим добра, но получается так, как получается. Потому что есть ответственность каждого. И каждый решает, какую выбрать сейчас дорогу. Поэтому я хочу сказать, что то, что внутри вас живет какой-то внутренний голос, и он иногда говорит какие-то глупости, это самые умные вещи на земле, которые вы можете услышать. Это ваш внутренний голос. Может быть, вы глухонемые сейчас к этому голосу, и вы не можете его просто услышать. Но для этого надо останавливаться, просто отключать все, уходить куда-то в комнату, в лес, еще куда-то, и садиться и слушать. И непременно ответ придет. Слушать просто, неважно, что вы, даже не ставить, возможно, цели. Вы о чем-то начнете думать, и вы в этих мыслях придете к ощущениям того, что вы хотите и как вам правильно. И поверьте мне, что тогда вам покажется, что тема отношений или заработка денег – это вообще смешно, это даже не тема. Потому что когда человек приходит в гармонию с собой, в гармонию, я хочу подчеркнуть, это не какое-то состояние, когда ему вот ничего не интересно, он такой весь в облаках летает, это какой-то такой вот образ уже создался, что гармония – это какой-то мудрец, который сидит там на камне, и он как бы отключен от мира. Нет. Гармония – это когда вы делаете так, как вы ощущаете, а не так, как вам рассказали, как правильно. Потому что не существует правильно, неправильно, не существует недостатков у человека. Существуют качества, с которыми нам неудобно жить, Если человек очень настойчив, мы ему говорим, ты упрямый, это твой недостаток, это твоя гордыня, давай, ну, потрудись над этим. А на самом деле мне просто неудобно, что ты не хочешь принять мою позицию. Поэтому я говорю тебе, это твой недостаток. И мы живем, постоянно вешая друг другу вот какие-то оплеухи, какие-то ты, конечно, ты не такой, ты неудобный, ты не такой, как мне хотелось бы, мои ожидания не оправдались. Потому что когда я выбираю партнера, у меня есть какой-то образ, да, то есть вот я хочу, чтобы мой муж, он был вот красивый, высокий, добрый, там, богатый, ну и какие-то качества. Я встречаю в своей жизни подобного человека, я начинаю с ним строить семью, и оказывается, что кроме этих качеств, есть еще 5000 других качеств, и я этого не покупала, и меня никто об этом не предупреждал, и это вот на тебе, здравствуйте, это тебе сюрприз. И кто-то с этим сюрпризом справляется, потому что он относится к этому мудро, и он думает, ну не может же такое быть, что на меня тут кто-то наслал проклятие, и мой муж алкоголик. Он думает, что-то я делаю, что этот человек начал пить, или что-то я как-то так думала или мыслила, что я встретила именно такого человека, и какой путь я хочу пройти или могу пройти, что, какую роль я могу сыграть в его жизни. Нам надо перестать относиться друг к другу как к твари. Когда мне с тобой удобно, я с тобой живу. Мне с тобой неудобно, пошел вон. Потому что это не любовь. Это, как вам сказать, легко любить красивых и хороших людей. Легко любить того, кто красив, богат, здоров, молод и там полон сил. Такого человека легко любить. И еще он угадывает все ваши мысли. Вот это вот идеальный действительно портрет, и мы все как бы к нему тяготеем. Но это не любовь. Потому что любовь – это когда ты не любишь человека только потому, что у него рука красивая, или нога красивая, или волосы. А когда ты любишь его цело, сна. А балерины тоже какают. То есть, а в нас есть все, и, извините, то, что плохо пахнет, тоже есть. И когда встречаются два человека, они непременно встречаются только для того, чтобы разобраться с тем, что плохо пахнет, и почему оно плохо пахнет, и помочь друг другу. И поделиться этим, тем, что они сумели достичь с миром. И я считаю, что по-другому быть не может. Но почему с миром? Потому что, вообще, я думаю, изначально это было задумано, чтобы поделиться с детьми со своими. Но поскольку сейчас очень мало людей, которым удается построить вот такие отношения, что то, что они достигли хорошего, достаточно передать просто детям. Поэтому важно делиться со всем миром сразу, потому что он голоден. Нам родители часто передают корзину гнилых яблок. Они говорят, вот это твое приданное, корзина гнилых яблок, ты тут все знаешь, тут тебя обзывали, тут тебе говорили, что ты глупый в школе, там еще где-то, и тут, по большому счету, передают то, чему их научили. Иногда в этой корзине есть какие-то очень хорошие плоды, но мы можем их не видеть, потому что мы же обижаемся, мы же считаем, что нам родители так очень много должны, они должны были нам тут создать вау, супержизнь, а они нам ничего не должны, они дали, что сумели. Самое главное, они дали это жизнь, и этого достаточно для того, чтобы сделать ее хорошей. И чтобы быть ею довольным, не надо родителей винить во всем и тыкать постоянно. Вот у меня проблема, потому что мама меня там ругала. Мама, это уже было 100 лет назад, уже пора сказать, все, мама, спасибо, я тебя прощаю, ты меня прощаешь, и все супер, идем дальше. А мы сидим и роемся вот в этих вот каких-то ситуациях, в которых только воняет, в которых нет никакого ресурса. Мы смотрим назад, как там было плохо, как там учительница первая там как-то неправильно сидела, мама, дядя Вася, потому что мы не хотим быть ответственными. И да, мы получаем при выходе со школы или, я не знаю, там с какого-то учебного заведения корзину яблок, и в основном они гнилые. Что мы можем передать своим детям дальше? Мы можем передать только корзину этих же яблок. У нас нет другого. Нам дали. Вот это наши приданные. Поэтому для того, чтобы передать своим детям что-то другое, надо, чтобы случилось что-то другое. Надо как-то начать себя вести по-другому, думать по-другому и жить по-другому. Не так, как наши родители. И увидеть, что в этой корзине гнилых яблок есть хотя бы одно, 100%, если вы до сегодняшнего дня дожили, хоть одно хорошее яблоко, целое, спелое, и посмотреть на него. А остальным яблокам сказать спасибо, потому что вы меня научили, как это гнилые яблоки, как это невкусно, некрасиво и не нужно. А вот, вот этому яблоку на него посмотреть и подумать все-таки, что же мои родители, что же вся моя жизнь дала мне сильного, потенциального, в каких ситуациях она мне показала, открыла дверь в жизнь, где я удовлетворен собой, где я удовлетворен своими близкими, где я разрешаю людям быть людьми и совершать ошибки, где я разрешаю себе падать мордой в грязь, но важно вовремя встать, вытереться и пойти дальше. Вот я, кстати, замечала, что люди успешные или люди, ну, успешные, неважно в какой сфере, в семье, там, в отношениях, они падают мордой в грязь, но они быстро встают. Они не лежат там, не нюхают ее, не рассматривают, не плачут, не сидят, ой, как мне не повезло, я ж теперь такой грязный. Они быстренько встали, вытерлись, и как получилось, и пошли дальше. И они ждут, где они попадут под дождь, и это с них смоется. Или они что-то делают для того, чтобы добраться до душа. Но они не лежат. Поэтому важно не валяться в своих проблемах. И вот я с этим сталкиваюсь каждый день, когда ко мне звонит кто-то или приходит и говорит, вы знаете, у меня травма детства. Мы уже все такие, знаете, психологи, психоаналитики, которые ставят диагнозы сами себе. У меня там комплекс какой-то, начитаются где-то, или у меня там родители были такие... Ну, понимаете, я вам хочу сказать, что у Фрейда клиентов были по очень много лет, по 10, по 20, именно потому, что он все время смотрел на то, что там не работало. Ну, он хороший, я Фрейда обожаю, но просто надо быть в ногу со временем, и то, что он сделал, а нам надо по-другому уже мыслить, то, как от нас требует жизнь и время. И мне кажется, что вообще вот на нашем поколении лежит большая ответственность, потому что мы открыты к информации. Наши родители не могли нас воспитывать хорошо на 100%, потому что у них даже не было информации, они бы и хотели. Но как они слушать себя, они не могли, потому что советское воспитание это не позволяло. Книг не было, каких-то интернета не было, ничего не было. Поэтому они давали гнилые яблоки, которые получили. А иногда у них, может быть, было два яблока гнилых в корзине, но поскольку у нас же аппетиты огромные и ожидания, мы могли все остальные яблоки своими отношениями сделать гнилыми. Поэтому очень важно не колупаться в том, что было, а сосредоточиться на том ресурсе, который есть, хоть на маленьком, хоть... Вот я защищала дипломную работу по слабовидящим детям, и я когда приехала в садик к этим детям, я поняла, что на всю жизнь я запомнила, что самая главная задача при любом дистекте развивать остаточные явления. То есть если есть у этого ребенка 3% зрения, не надо ему одевать черные очки, чтобы никто не видел, что он слепой или что у него некрасивые глаза, а надо его максимально заставлять каждый день и учить, и прививать в нем желание и возможность видеть. Тогда у него есть шанс сохранить и, возможно, даже развить это зрение. Или научиться с ним жить хорошо. А проще всего заклеить глаза, сказать, ты слепой, тебе глаза не нужны, и не надо смотреть на твои глаза, они некрасивые. И поэтому я хочу сказать, что в душе каждого из нас есть вот хоть миллиметр вот этого источника жизни, источника космоса, Бога, как угодно его назовите, но источник какой-то благости, которая для нас дана изначально. И мы должны вот найти его, уцепиться за него и развивать любыми методами. Какой-то будет правильный, какой-то неправильный, но стремиться к этому душой. И тогда он по чуть-чуть вырастет, любое зерно прорастает. Даже дерево или вишенка какая-то, косточка из-под асфальта пробивается, потому что она хочет к солнцу. А человеку и того больше возможностей дано. Мы не под асфальтом. Поэтому надо помнить, что мы очень сильно руководим своей жизнью. И тем более мы руководим своими отношениями. И если вам не нравится что-то в отношениях, прекратите искать причины в своих партнерах. Я очень часто с этим сталкиваюсь, когда приходит человек, и он все время говорит о том, что мой муж не такой, моя жена не такая, кто-то не такой, мама не так воспитала. Ну, все виноваты, понимаете? Это, ну, как бы понятно, что не могут быть все виноваты, что ты тоже что-то можешь. Но трудно же выйти из стереотипа. Но поскольку мы другое поколение, мы другая эра, мы эра информации, мы эра духовности, мы эра, когда можно верить во что ты хочешь, можно читать, что ты хочешь, можно думать так, как ты хочешь. Поэтому нам много дано, и с нас, соответственно, много спросят. Поэтому мы не то, чтобы должны сидеть и думать, так делать мне, или все-таки жить, как обычные люди. Но есть же люди, которые живут, есть такое понятие по Рубинштейну, не выходя за непосредственные связи. То есть мне надо в магазин, я общаюсь с продавцом, мне надо в автобус, я общаюсь с кондуктором, мне надо на заправку, я общаюсь с заправщиком. Это непосредственная связь, в которой ты находишься. А есть другой рефлексивный способ жизни, когда ты думаешь, анализируешь, стремишься. Поэтому, исходя из того, что нам эти возможности даны, это означает, что мы априори, мы должны ими пользоваться. Мы должны на это обращать внимание, мы должны задумываться, чувствовать, ну, немножко по-другому, не так, как это было 10 лет назад. Есть люди, которые не хотят этого знать, которые говорят, я себе там живу со своими тараканами, красивые тараканы, нормально они едят крошки со стола, ну, они не мешают, но мы уже, в принципе, мы вместе нормально живем. И кроме того, они же, эти тараканы, во всем виноваты. Поэтому надо перестать ругать тараканов и винить их в том, что у вас дома что-то не в порядке, а надо начать действовать так, чтобы их не стало. Потому что, я еще раз хочу подчеркнуть, на сегодняшний день есть все ресурсы, все возможности, знания, направления, личности, которые могут помочь стать на другую ступеньку. Я не хочу ее как-то называть каким-то словом, потому что ее невозможно назвать. Она слишком глобальная. На глобальную ступеньку. На ступеньку, где вы понимаете, что вы часть чего-то очень глобального, очень серьезного, мощного. И вы лидер. Потому что ни один человек не лидер. Если рядом с вами живет алкоголик, и он бухает, и от него воняет из квартиры, хотите вы этого или не хотите, но он лидер. Он заставляет вас подумать хоть на несколько секунд, как он вас задолбал, как от него воняет, как он плохо живет. То есть он вас ведет в эту сторону мышления. Если рядом с вами живет какой-то успешный человек, волей-неволей вы ему говорите каждый день «Здравствуйте», и вы задумываетесь о своем успехе. И он не стоит с плакатом, он не читает лекцию, он просто своей жизнью вам показывает, как можно жить. Поэтому каждый человек, он что-то показывает, и надо помнить, и это очень помогает, что то, как вы живете, это видят другие люди, и это на них влияет. И если с каким-то вашим знакомым случилось, ну не знаю, выиграл он в лотерею $1 000 000, вы, скорее всего, тоже начнете покупать лотерею, ну есть большая вероятность, или измените свое отношение к лотерее. То есть это на вас повлияет. Поэтому мы не просто ответственны перед собой за то, как мы живем, мы ответственны перед теми людьми, которые нас просто видят. Мы уже что-то им показываем. По нашему лицу, по нашим глазам, по нашим движениям видно, счастливые мы или несчастливые. И когда я иду по улице, я знаю, что люди видят, как я себя чувствую. И если я себя чувствую плохо, и за мной идет еще 100 человек, которые также себя чувствуют, человек идет и думает, вот и им плохо. Он не думает, это бессознательное его так читает. Оно очень хорошо читает, намного лучше, чем сознание. Оно все видит, оно Шерлок Холмс. Бессознательное – это Шерлок Холмс. Оно за секунду оценивает все мелочи, детали и делает выводы. И человек думает, ну как бы думает, но он не думает, он это впитывает, что мне хреново, им хреново, так все нормально, всем хреново. А когда идет кто-то успешный или кто-то счастливый, он раздражает, потому что он, блин, он заставляет задуматься, а почему я не такой? Ну почему он такой, а я не такой? Ну он же вот из тела, у него есть кости, у него есть голова, глаза, он ничем не отличается, он не робот, он не идет по воде, он обычный человек, но у него светятся глаза. Значит, он что-то понял или что-то сделал, или... Ну, что-то в его жизни случилось. И значит, это может случиться и в моей жизни. Я думаю, что уже пора заканчивать, да? Я хочу сказать спасибо. Возможно, есть какие-то вопросы или комментарии. Я вам буду очень признательна.
Наташенька, огромное спасибо. Ребята, вопросики, если задавать, у нас еще 5 минут есть. принципе, или можно написать Наташе лично, как бы сайт. Есть Наташа, у тебя сайт холоденко.ру, да?
Холоденко.нет, это мой сайт, холоденко.нет. Да, у меня есть.
Да, я понял, да.
Там не особо, ну, может быть, так очень много информации, но, в принципе, она есть.
Наташа, я же тоже книги не читаю.
Да. Понятно. Ну, я волнуюсь, я не перегрузила ли своими вот этими мыслями, чувствами. Это даже не мысли, это чувства.
Да, поток и шел по полной программе. Супер, просто супер.
Я поняла, что вопросов нет. Как говорила моя преподавательница, если нет вопросов, то или все непонятно, или все очень понятно. Или ничего не понятно, или все понятно. Я хочу просто обратиться с такой просьбой, пожалуйста, хоть кто-нибудь отзовитесь, все вообще непонятно или все очень понятно?
Наташа.
А, да.
Это Саша. Я хотел сказать тебе, что вот у меня был один вопрос, даже три вопроса, но когда ты вот, когда Остапа понесло, мурашки были у всех, и я согласен с Артуром на 1101%. То есть это была такая пруха, что, ну, спасибо тебе за это. И какие-то все эти вопросы получили свои ответы. Может быть, это какое-то состояние, в котором, знаешь, не надо мозгов, просто ответы приходят сами. Спасибо тебе.
Вот, супер, спасибо. Вот это супер, когда ответы приходят сами. Они есть, они везде, эти ответы. Артур, тогда я буду, наверное, прощаться. Как бы у меня сегодня, я хочу всех поблагодарить, потому что благодаря вам у меня появилось чувство, что этот день прожит не зря. И он прожит очень хорошо. Вот эти два часа я провела наилучшим способом. И я вам за это очень благодарна. Спасибо вам большое. Это очень искренне. Если есть вопросы какие-то ко мне лично, или они вас догонят, у меня на сайте есть такой раздел «Задать вопрос психологу». Вы можете любой вопрос задать, я вам на него отвечу. Или в скайпе меня можете найти, я даже вам лично отвечу. То есть я как бы стараюсь быть открытой, и мне кажется, что у меня это получается. Поэтому спасибо большое.
Да, спасибо. Спасибо, Наташа. Да. Ребятам тоже всем спасибо, кто задавал вопросы. Свои комментарии вы можете оставить у нас на форуме. Я думаю, что Наташе будет интересно почитать все комментарии, которые вы напишете. Через 3 минуты мы начинаем следующий урок. Спасибо, Наташа.
Пока-пока, ребята, спасибо. Огромное спасибо, Наташа. Ребята, всем спасибо, пока. Удачи, пока.